Говорит радио Организации Объединенных Наций. The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Рика Кацова. Сегодня в нашей рубрике «Интервью недели» разговор с сотрудницей управления ООН по делам беженцев Софьей Глазуновой, которая работает в Ираке. На этой неделе в ООН и по всему миру прошли торжества по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2008 года в память о сотрудниках ООН, погибших в Ираке 19 августа 2003 года. Взрыв штаб-квартиры организации в Багдаде, совершенный террористом-самоубийцей, унес жизни 22 человек. Всю неделю мы рассказывали не только о тех, кто нуждается в гуманитарной помощи, но и о самоотверженных людях, которые отправляются в самые горячие и опасные точки мира ради того, чтобы помочь другим. Одна из них – Софья Глазунова, которая сейчас работает в управлении ООН по делам беженцев в Ираке. Софья, расскажите, пожалуйста, о вашей деятельности в Ираке, как вы туда попали, когда и чем конкретно вы занимаетесь?
Я работаю в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев уже несколько лет, и в Ирак я попала, собственно, будучи назначенной на позицию Protection Officer, но это советник по защите, юридическая правовая должность, которая подразумевает разработку мер по защите прав беженцев. На тот момент операция была в основном заточена под сирийских беженцев. В 2013 году кризис с сирийскими беженцами разрастался уже достаточно массированно. В основном на тот момент были затронуты Ливан, Иордания и вот Ирак. Ну, Ирак тогда был немножко совсем, там было беженцев, собственно, такой большой приток, наплыв случился уже летом. И изначально, собственно, моя задача была разработка всяческих мер, которые способствовали бы выполнению норм международного права в отношении беженцев на территории Ирака, и территория, которая была мне подведомственной, это лагерь и прилегающие территории в местечке под названием Аль-Каим. Это на западе страны, на границе Сирии. Ну вот сейчас эти все территории находятся уже под ведением Исламского государства. Ну, Ирак вообще в этом смысле очень многострадальная страна, и мне ужасно с чисто человеческой точки зрения, мне очень жалко и страну, и людей, потому что в результате, ну, уже практически 20-летнего конфликта страна выпотрошена буквально, вот если смотреть с точки зрения человеческого фактора, человеческого ресурса, очень-очень сложная ситуация. То есть вот то, что слова там громкие по поводу гуманитарной катастрофы, это все варианты проявления вот этой самой гуманитарной катастрофы можно увидеть на территории Ирака. Если не в том варианте, то в другом. Если на территории, где нет активных боевых действий, все остальные сферы жизни, они... Ну, скажем так, развитие их существования оставляет желать гораздо лучшего.
А, Софья, вы сказали о наплыве беженцев. А этот наплыв произошел за счет сирийских же беженцев или за счет внутренних переселенцев? Потому что, насколько я понимаю, сегодня очень много внутренних переселенцев в стране именно из-за захвата территории ИГИЛом.
В 2013 году был наплыв беженцев. Это случился в две волны. Сначала в июле, потом следующий в августе. И... Тогда буквально вот в течение двух месяцев перешло границу порядка 250 тысяч сирийских беженцев. В основном это были, ну, процентов на 80 курды сирийские, которые перешли же на территорию Курдистана, на север Ирака. Там проживают до сих пор и на сегодняшний день на территории Курдистана находится 6 лагерей для сирийских беженцев. По поводу наплыва внутренне перемещенных лиц, то есть это граждане Ирака перемещаются внутри страны в связи с обострением ситуации на западе, в регионе Анбар, в Багдаде, Фалуджи. Оттуда началось перемещение людей где-то с января 2014 года, и продолжается оно до сих пор. И вот в феврале этого года, когда взяли город Рамади, практически все, кто мог оттуда уехать, они выехали. Выезжают они уже кто куда, в основном тоже стремятся выехать на север, потому что, ну, в районе Багдада тоже все очень сложно, хотя там чисто физически военных действий нет. Но в результате сектарно-религиозной вражды между суннитами и шиитами, сунниты тоже оказываются в очень уязвимом положении, и там уже возникает физическая угроза совершенно другого порядка. То есть они тоже переходят в Курдистан. И на сегодняшний день у нас 25 лагерей для внутренне перемещенных лиц в Курдистане, где проживают, дай бог памяти, порядка 400 тысяч человек.
Я так понимаю, что это не первая горячая точка, в которой вы работаете.
Да, это у меня уже, по-моему, специализация такая выработалась. Собственно, изначально я в ВКБ оказалась по набору для службы в чрезвычайной ситуации, которая сложилась на юге Кыргызстана в июле 2010 года. Потом был Судан, Дарфур, причем самая неприятная, похоже, его часть. Ну и потом уже дальше там немножко Ливан и Ирак.
Софья, вы молодая красивая женщина. Что вас, вот как поется в известной песне Высоцкого, заставило сменить уют на риск и непомерный труд?
Понимаете, я как бы как ребенок, выросший в нормальной советской ситуации. Для меня всегда там, ну, пока еще, ну, там, в детстве, в юности, пока училась Организация Объединенных Наций, это было как что-то нечто такое волшебное, притягательное, очень престижное, и куда, ну, все нормальные люди стремились. Даже до окончания университета я сначала немножко, так, по стечению жизненных уже моих обстоятельств, немножко поработала в ВК в Средней Азии, а потом уже после окончания Санкт-Петербургского госуниверситета сначала была консультантом по всяким беженским делам уже здесь, в Петербурге. Потом приглашали меня на консультантские позиции уже с выездом. Были небольшие там на 2-3 месяца консультантские контракты. Но уже когда ты попадаешь в эту систему, там уже становится и интересно, и строишь свою карьеру, и развиваешься уже в рамках системы УВКБ, потому что перед тобой ставятся объемы задач вот такие, какие они сейчас передо мной ставятся. То есть возвращаться, наверное, к каким-то индивидуальным делам хозяйственного права, то есть как-то даже, наверное, мне будет очень сложно, потому что сейчас это уже, ну, скажем, вот в ведении у нас это вот огромное количество лагерей, сотни тысяч людей, распределение помощи физической, и вот ты когда видишь, что ты раздал там сегодня людям какую-то помощь, и это помогло им выжить, и это помогает им смотреть с надеждой какой-то на завтрашний день. Спас там какую-то семью, завтра эти детки подрастают, по крайней мере, ты понимаешь, что помогли сегодня этим детишкам, хотя бы, ну, сегодня, ну, может быть, завтра у этой страны есть шанс на восстановление, на какое-то нормальное течение жизни, потому что эти дети пережили, конечно, страшные вещи.
Каковы условия жизни? Я так понимаю, что в горячих точках они весьма далеки от комфорта.
Ну, в этом смысле Ирак надо отдать должное. Конечно, он намного, скажем так, приятнее и комфортнее, чем многие другие места, в которых мне приходилось работать. Люди сами уже пытаются создать хоть какие-то более-менее благоприятные условия для работы. То есть, понятно, когда мы в Багдаде там жили, работали, это были маленькие вагончики с темными комнатами, потому что все было засыпано песком на случай, если будут всякие взрывы. Там было, конечно, все сложно. Сейчас я нахожусь в Эрбиле. Собственно, у меня 3 подведомственных, скажем, региона. Это Эрбил, Духук и Сулаймания. Вполне развитые города, где присутствует определенный уровень, скажем так, комфорта, и, ну, где можно более-менее выстроить свою жизнь. Конечно, я не беру сравнивать это все с каким-то европейским городом или даже с теми условиями, которыми мы живем здесь дома, но относительно всего остального, чего мне много приходилось видеть, по крайней мере, ты можешь выстроить свою жизнь более-менее с необходимым минимумом. Хотя, конечно, есть сложность, но, по крайней мере, то, что раньше у нас было, что мы чемоданами возили еду и там всякие шампуни, моющую продукцию на точку, где мы работали. По крайней мере, в Ираке мы этого не делаем. По крайней мере, базовые вещи, которые необходимы нормальному человеку, там мясо, рыба, там курица, фрукты, овощи, это присутствует. И дальше там уже от этого пляшешь, пытаешься как-то балансировать свой рацион. А вот в других местах, ну, особенно вот там сложно. Да, даже в Кыргызстане после кризиса было все очень сложно, не было еды. В Судане я просто, ну, каждые 6 недель был у нас отдых, так называемый rest and recuperation leave. Так вот, каждый РНР ты уезжаешь и привозишь чемодан еды. Это было всегда, на протяжении всего моего времени пребывания там. Здесь, конечно, в этом смысле это, ну, гораздо приятнее все. Там привозишь, конечно, ну, уже что-то там, какие-то изыски или какие-то там, не знаю, специфические русские продукты, которых, понятное дело, там нет. А так, чтобы базовый набор продуктов, ну, жаловаться грех в этой ситуации, скажем так.
Мужчины и женщины работают в одинаковых условиях? Нет ли какой-то дискриминации в отношении женщин?
На самом деле, я думаю, что женщинам в этой ситуации приходится сложнее, в том смысле, что нам приходится постоянно вечно что-то доказывать. И это факт. Получается, что, как это мое, конечно, лично, может быть, чисто субъективное наблюдение, но девушки работают с точки зрения эффективности, отдачи и приложения силы времени больше, чем коллеги мужского пола, а чисто так с точки зрения дискриминации, то есть нету такого прямо вот активной попытки закрыть женщину или указать ей на ее место, там, как скажем, в некоторых странах Среднего Востока существует. Ну, естественно, когда ты общаешься с местным населением, когда общаешься с правительством, когда общаешься там с местными неправительственными организациями, естественно, какой-то дресс-код определенный существует. Понятное дело, что в шортах там или в сарафане с открытыми руками ты не походишь. Ну, это и с этической точки зрения, с одной стороны. Ну, с другой стороны, честно сказать, там так жарко, что пытаешься спрятать все, что только можно. А так, чтобы там надевали на тебя платок или какие-то там такие вот вещи, во всяком случае, в Ираке этого нету. И если ты иностранец, все-таки к тебе другое немножко отношение. Но опять-таки, естественно, с определенной долей уважения общаешься с местными коллегами, с местными чиновниками. И если они видят в тебе адекватный уровень профессионализма, адекватный уровень общения, такой, который, скажем, их устраивает с точки зрения там морально-этических норм, у меня не было никаких проблем. В Ираке я работала везде практически. Вот у меня было 6 месяцев, когда я работала в Басре. Это считается, в общем, очень консервативный район. Но, ну, поначалу удивленно, конечно, на меня там поглядывали, но, опять-таки, никогда ни платка никто не заставлял там надеть, если я сама этого не захотела, там, или еще какие-то такие вот вещи, чтобы пытаться навязать какую-то модель поведения, ну, не было такого. И, опять-таки, Ирак, он очень разный. Скажем, в Багдаде одни нормы поведения, в Басре другие, на севере вообще, в принципе, изначально исторически они, женщины там были гораздо более свободны. И опять-таки в связи с тем, что во времена Саддама очень большой был поток эмиграции со стороны курдов, а сейчас эти же курды возвращаются, которые были беженцами в Европе, в Америке, они возвращаются, очень многие там открывают бизнес и пытаются устроить свою жизнь на родине. То есть, естественно, они приносят уже и ту модель поведения с собой. Это чувствуется.
Мы уже упомянули с вами о том, что часть территории Ирака занята сегодня исламским государством. Как вам живется и работается с такими соседями?
Скажем, физически мы их присутствие особенно не ощущаем, кроме того, что, конечно, в связи с активными боевыми действиями, ну и самое главное, что в связи с тем, что политика этих ребят направлена строго на вырезание хоть какой-то части соображающего населения, то есть первыми под прицел попадают военные, учителя, врачи. Буквально на днях в широком обсуждении была новость по поводу того, что 53 медицинских работников в Мосуле убили просто потому, что они врачи. И они спасали, естественно, всех, невзирая, кто эти люди были.
Вы ежедневно сталкиваетесь с горем и страданием. Не накладывает ли это отпечаток на общение ваше с людьми, допустим, когда вы приезжаете домой?
Ну, накладывает, конечно. Просто на самом деле на каком-то этапе твои чувства уже они вот настолько истощаются, что уже начинаешь мыслить уже на уровень того, что нужно. Самые жесткие потребности. У меня были разные опыты общения с беженцами. То есть я видела и индивидуальные интервью на определение статуса беженца. Это совсем по молодости лет, когда я только начинала. Ну а сейчас вот, то есть мы работаем с тысячами людей. И в одном лагере, скажем, самый маленький лагерь у нас на 3000 палаток, 3000 семей. Это порядка 18 тысяч человек. То есть ты начинаешь мыслить уже вот этими категориями. Ну, конечно, когда ты слышишь эти индивидуальные, опять-таки, истории, вот, ну, накладывают, конечно, когда ты слышишь эти индивидуальные опять истории, вот, например, в прошлом году, после того, как ISIS захватили Синджар, ну, это знаменитая вот эта вся история, когда язиды были изгнаны из своих вот этих маленьких городков, там часть ушла в горы, и, собственно, долго и мучительно там как кто-то умирал, а кто-то пытался вернуться обратно на землю, а часть бежала вот в Курдистан. Женщины рассказывали совершенно ужасающие истории зверств и издевательств и над девочками, мальчиками, да и над взрослым, в общем, населением. И это вот я просто впервые в жизни слышала, когда там, ну, женщины, рыдая, рассказывают, как там сыновей, внуков возраста, там, скажем, от 15 до 25 лет ставили в ряд и на колени, и просто как баранам резали глотки. Или там, когда девочек десятками семьи там отбирают помоложе, посимпатичнее, забирают на продажу. Когда ты понимаешь, что это происходит сейчас, вот в наше время, ну, это не укладывается в голове. Это, конечно, страшно. То есть вот после таких вот мощных, скажем так, эмоциональных переживаний, конечно, по-другому совершенно начинаешь смотреть на жизнь, на цену жизни, на цену того, что стоит определенный какой-то, скажем так, не знаю, минимальный комфорт и так далее, и так далее.
Софья Глазунова из Управления ООН по делам беженцев. Вы слушали интервью недели. С вами была Рика Кацова. Всего вам доброго.